говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В России растет число нападений на почве ксенофобии. Другая Россия примет участие в акции протеста. В Чечне военные по ошибке обстреляли жилые дома. Никто не пострадал. В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова».
Продолжается очень стабильный рост российского насилия. Насилие становится более жестоким. Количество эпизодов со смертельными случаями на треть больше, чем в 2006 году. Неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение. Следующий момент – демонстративность насилия. Неонацисты ищут новые пути прорыва в медиапространство. То есть, например, появление знаменитого ролика с казнью двух людей – это один из способов прорвать блокаду. Потому что они делают что-то такое, о чем невозможно умолчать.
Рассказала директор центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, растет активность ультраправых организаций. Они стремятся проводить все больше массовых акций и провоцировать беспорядки. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила Радио «Свобода» Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в демонстрации. Акция пройдет в Москве под лозунгами «Бойкот выборам» и «Нет преемнику». Центр избирком России отказал лидеру Российского народного Демократического союза в регистрации кандидатом на выборах президента, забраковав более 13% подписей избирателей в его поддержку. Центр избирком России провел сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени среди кандидатов на выборах президента. Эфир предоставит Первый канал, телекомпания «Россия ТВ», центр, радиостанция «Радио России», «Голос России» и «Маяк». Эфирное время поделено на два равных блока – рекламные ролики кандидатов и дебаты. Кандидат в президенты Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теле- и радиодебатах, сославшись на занятость работой в правительстве. Помимо Медведева, кандидатами на пост президента на выборах 2 марта зарегистрированы Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома, пострадавших среди населения нет. По информации корреспондента «Радио Свобода», всего было выпущено около 20 артиллерийских снарядов. Повреждены не менее 5 жилых домов между населенными пунктами Гихи и Валерик, а также участок газопровода и линия электропередачи. Военнослужащие преследовали группу боевиков, с которыми в ночь на вторник произошла перестрелка. В бою один военнослужащий-контрактник погиб, еще трое ранены.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция Дании подозревает российского предпринимателя Владимира Некрасова, арестованного в Москве по обвинению в неуплате налогов, в подготовке расправы над своими бизнес-партнерами, живущими в Дании. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Скандинавии» Сергей Дженин.
Владелец сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, арестованный в Москве по подозрению в налоговых нарушениях, обратился к помощи датских частных сыщиков в поисках двух своих компаньонов, похитивших 18 миллионов долларов со счетов, зарегистрированных в Дании фирмы «Арбат Престиж Холдинг». Сотрудники датского сыскного агентства «Уип Консалт» начали розыски, однако прекратили свою деятельность после того, как копенгагенская полиция получила сведения о том, что разыскиваемых детективами людей собираются ликвидировать. Согласно информации датских СМИ, речь идет о двух бизнесменах российского происхождения, имеющих серьезные проблемы с законом. Неоднократно судимый Михаил Валевский в настоящее время разыскивается датской полицией после вынесения ему судом заочного приговора за мошенничество. А Стив Данехольм, он же Иван Кошелев, являющийся исполнительным директором компании «Арбат Престиж Холдинг», также хорошо известен датскому полицейскому департаменту по борьбе с экономическими преступлениями. В настоящее время датская полиция проводит расследование совместной деятельности Некрасова, Валевского и Данехольма. При этом заблокированы крупные суммы денег, находящиеся на зарубежных счетах, контролируемых Михаилом Валевским. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В городе Бугульма, Татарстан, где вчера из-за схода снежной лавины погибли четверо детей, объявлен трехдневный траур. Похороны назначены на среду. Все расходы взяли на себя местные власти, сообщает РИА Новости. При сходе лавины всего пострадали 9 детей, трое находятся в больнице. Состояние одного из мальчиков врачи оценивают как стабильно тяжелое. По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. Версия теракта в ходе начавшегося расследования не подтверждается, сообщили РИА Новости в областном управлении Следственного комитета при прокуратуре России. При взрыве самодельного устройства сегодня рано утром погиб мужчина, его личность пока не установлена. В ближайших к остановке киосках выбито стекла. На юге Афганистана около 500 женщин провели акцию протеста против похищения американки, сотрудницы гуманитарной организации. Участники демонстрации потребовали от властей найти и освободить заложницу, говорит одна из организаторов акции.
Мы собрались, чтобы выразить поддержку американке, которая была захвачена в заложнике в нашем городе. Мы призываем старейшин и правительство сделать все возможное для ее немедленного освобождения. Похищение женщин противоречит афганским традициям и ценностям ислама.
Сказала участница демонстрации глава ассоциации женщин Кандагара. Саид Мазель и ее водитель-афганец были захвачены группой вооруженных людей в минувшую субботу в Кандагаре. Представители базирующейся в США гуманитарной организации «Фонд развития сельской жизни в Азии» сообщили, что похитители до сих пор не вышли с ними на связь и никаких требований не предъявили. В иракском городе Масул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на американский военный патруль. Никто из военнослужащих не пострадал. Вчера в результате взрыва в Масуле погибли 5 американских солдат. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Прокремлевское молодежное движение «Наши» прекращает существование в прежнем виде. Совет Федерации России рассматривает сегодня проект закона об интернете. В Таджикистане в результате холодов, разрухи и бездействия властей многие жители сельских районов вынуждены вести фактически первобытный образ жизни. Эти события и темы, а также московский репортаж в этом часе нашей программы. Крупнейшее пропрезидентское молодежное движение «Наши» начинает кардинальное преобразование, по сути, сокращение своих рядов. Уже решено закрыть абсолютное большинство региональных отделений проекта. Активисты «Наших» говорят о смене курса и переквалификации из борцов с возможной оранжевой революцией в участников неких спецпроектов. Политологи, молодые политики, оппозиционные путинской молодежи уверены, проект заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова заканчивает свою деятельность за ненадобностью сложившейся политической ситуации в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Движение «Наши» начало делиться на самостоятельные общественные проекты, пишет сегодня газета «Коммерсант». На закрытом съезде молодых сторонников действующего президента принято решение о закрытии целого ряда региональных отделений. На деле из почти 50 работать остается всего 5 – Владимирское, Ивановское, Тульское, Воронежское и Ярославское отделения. Все, кто остался за бортом проекта, в будущем все же смогут участвовать в некоторых акциях «Наших», точнее проявлять себя в так называемых спецпроектах «Наша армия», «Добровольцы», «Вольная молодежная дружина», «Православный корпус», «Уроки дружбы». Узнать, что конкретно изменится в движении и с чем связаны столь кардинальные перемены, не удалось. Мобильный телефон нового лидера «Наших» Никиты Боровикова оказался заблокированным. Тратить огромные деньги на такую машину в нынешней России не имеет никакого смысла, считает лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Хотя он и не исключает, что когда-то этот управляемый Кремлем механизм реанимируют.
Ближе к выборам стало понятно, что никакой оранжевой революции не будет, но тем не менее ружье зарядили, да оно должно было выстрелить. Ну, выстрелило. Теперь эта дорогостоящая игрушка никому не нужна. И финансировать ее, тратить на нее финансовые, административные, там, интеллектуальные ресурсы совершенно точно никому не нужно. Толпы мальчиков и девочек в одинаковых футболках сегодня уже не столь актуальны, потому что политическая ситуация меняется совершенно по другим сценариям. Постепенно движения будут сливать. Я думаю, что фактически запущен процесс ликвидации этого движения. Теоретически его еще будут реанимировать при необходимости, Америке. Но постепенно, со временем, это будет делать все труднее. Уход Василия Якименко, проблемы с правоохранительными органами, которые начали неожиданно задерживать активистов на акции, резкое сокращение региональных отделений, резкое сокращение финансирования. Все это напоминает сценарий ликвидации движения «Идущие вместе», о котором уже мало кто вспоминает. Если завтра неожиданно там 50-70 тысяч человек под оппозиционными лозунгами организуют бессрочный митинг у Кремля, будут требовать отставки действующего президента, правительства, тогда, конечно, необходимость в движении наше снова возникнет. Тогда там снова у них вбухают огромное количество денег, огромное количество ресурсов и будут возить на автобусах, на поездах в Москву.
Лидер леворадикальных революционеров из авангарда красной молодежи Сергей Удальцов давал интервью по дороге в суд. Строительная компания «Донстрой» судится с участниками акции протеста против точечной застройки в Москве. Несколько минут, чтобы высказать свое мнение относительно наших, у оппозиционера нашлось.
Просто поддержка президента Путина, его курс, это не взгляды, это конъюнктура. И, в общем-то, еще тогда были такие мысли, что данное движение недолговечно. Конъюнктурный проект, связанный с выборами, с преемственностью власти, создали своего рода штурмовые отряды. Ну, а самое главное, лидеры, как говорится, заработали деньги, сделали свой бизнес, кто-то попал в кресло Государственной Думы, кто-то в региональный парламент. То есть это такой конъюнктурный был бизнес-проект для руководителей, не имеющий под собой какой-то серьезной идеологической основы. И поэтому, безусловно, такой проект не мог быть долговечным. И то, что сейчас происходит, на мой взгляд, абсолютно закономерно. Это прогнозировалось, я абсолютно этому не удивлен.
Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин сравнивает кремлевский молодежный проект с мыльным пузырем. Его кончина была предсказуема по нескольким причинам.
С самого начала не обольщался насчет перспектив наших. Мне казалось, что это искусственное образование, которое создано для того, чтобы под страхом оранжевых революций осваивать достаточно крупные бюджеты. Нет и не может быть в современной России мощных молодежных движений просто потому, что для этого нет демографической базы. Молодежи мало, молодежь очень ориентирована на деловой успех, много есть рабочих мест, много есть мест, где можно учиться, поэтому в политику она не вырвется какой-то там экстремальной массой. Что касается оранжевых революций, то предельно понятно, что это было вовсе не молодежное движение. Это было общегражданское движение. Там были и бабушки, и дедушки, и люди среднего возраста, ну и молодежь, естественно. Так что с самого начала это был пузырь, выдутый в кремлевской администрации уж непонятно с какими целями. Понятно было, что раньше или позже этот пузырь сдуют.
Активистов движения «Наши», которые свято верили в слова своих старших начальников, банально обманули, уверен Дмитрий Орешкин. Обещала партии власти предоставить подрастающему поколению места как в Государственной Думе, так и в региональных парламентах. На деле рабочие кабинеты старшие товарищи молодежи не отдали.
Понятно было, что членов этого движения, элегантно выражаясь, кинут. Собственно говоря, и уже кинули. Я напомню, что господин Грызлов заявлял, что для молодежи «Единой России» зарезервировано 20% мест, в том числе для политически активной молодежи в парламенте и в парламентах регионов. Даже если считать молодежью людей моложе 35 лет, то в депутатском корпусе «Единой России», который состоит из 315 человек, моложе 35 лет всего около 20 людей, включая там Светлану Журову, прочих фигуристов и 1-2 лидеров наших. То есть на самом деле, как и следовало ожидать, большие дяди вовсе не захотели расставаться со своими местами в парламенте ради какой-то там молодежи. Грубо говоря, ее использовали и сказали спасибо, съемки окончены, все свободны. Всех рядовых членов просят больше не беспокоиться, им выдали по майке, им выдали по кепке, и у них остались замечательные воспоминания о том, как они из своей Пензы приехали в столичный город и постояли на Ленинском проспекте целых несколько часов. И это, конечно, похороны проекта. Дети 87-85 годов уже выросли, получили образование понемножку, и теперь ищут себя в новой жизни, причем хорошо ищут, они могут получить хорошую зарплату, хорошую интересную работу. И им совершенно неинтересно стоять в очереди за какими-то там политическими пряниками, то через год-два приходит на сцену новое поколение, тщедушное и слабое, в количественном отношении неизобильное. И из них сделать какую-то политику вообще немыслимо.
Добавляет яблочник Илья Яшин.
Наши – это такая современная комсомольская идеология в самом худшем ее проявлении. Такой неокомсомол. В чем специфика комсомола? В единомыслии, когда людей наряжают в одинаковые маечки, выстраивают строем и там заставляют выполнять какие-то одинаковые действия. И агрессия. Вот агрессия и терпимость – это главная характерная особенность такого явления, как нашизм. Вот эта вещь очень опасная, я считаю, для нашей сложной политической ситуации, для сложного исторического периода в России. Поэтому движение «Наше» сыграло крайне негативную роль для развития политической ситуации, для формирования мировоззрения моего поколения. Поэтому я очень рад тому, что оно постепенно прекращает свое существование.
Официальный сайт движения «Наше» о реорганизации своих рядов ничего не пишет. Вчера «Наше» провели в Москве акцию под названием «Не убей» против абортов. На интернет-странице они продолжают обсуждать вопрос лишения комиссаров движения возможности их въезда в страны Шенгенского договора. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» планирует участвовать в демонстрации протеста 10 февраля в Москве, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома, пострадавших среди населения нет. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – биография первой поправки к американской конституции, в цикл «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, детский психолог Брэд МакМайкл и репортаж с нью-йоркской ярмарки «Яхт». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Чем далее слабеет художественный дар некогда очень талантливого мастера, тем более изощряется его способность интриговать на внеэстетической поляне. Господин Михалков все больше напоминает охотника из шварцевской пьесы «Обыкновенное чудо». Он все тщательнее заботится о наградах и справках, удостоверяющих его превосходство над коллегами, и все менее достоин получаемых им наград, пишет кинокритик Юрий Богомолов по поводу церемонии вручения премии «Золотой орел», на которой больше всех статуэток собрал фильм Никиты Михалкова «12».
«12» — единственная режиссерская работа Михалкова за последние 8 лет. Зато на карьерно-бюрократическом поприще ему действительно нет равных. Его главное свершение последних лет — Национальная академия кинематографических искусств и наук. Напомню, она была затеяна Михалковым после нескольких его безуспешных рейдерских атак на Нику с целью ее отнять у Юлия Гусмана и взять под свой личный контроль. В результате 6 лет назад началась война двух национальных премий «Золотого орла» и «Ники» за право не только называться, но и быть главной. Рядовые кинематографисты-холопы были не против войны панов. У холопов нынче чубы не трещат. Напротив, они довольны. Как бывает, довольны телята, сосущие двух маток.
До недавних пор равновесие в расколотом киносообществе кое-как держалось. Но теперь ситуация обострилась. С ростом национальной киноиндустрии стало появляться больше фильмов, имеющих общественный резонанс, вызывающих споры среди критиков и самих кинематографистов, отмечает Юрий Богомолов.
В связи с обострившейся конкуренцией гораздо большее значение приобретает репутационная сторона каждой из кинопремий. Речь идет о заинтересованности мастеров российского кино в честной спортивно-художественной борьбе. Между тем, не секрет, что у «Золотого орла» как раз с имиджем и проблемы. Слишком все очевидно, что сама Академия – лишь инструмент в руках Никиты Михалкова, коим он в этом году воспользовался для удовлетворения собственных амбиций в полной мере.
Напомню, что фильм «12» вместе с фильмом другого российского режиссера Сергея Бодрова «Монгол» выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Кинокритик Андрей Плахов считает это успехом российского кинематографа.
Это, я считаю, успех российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». И таким образом в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а два вошли в «Оскаровскую» номинацию. Это очень приятно.
Это был Андрей Плахов, а Юрий Богомолов полагает, что Никита Михалков сделал золотоорловскую церемонию стартовой площадкой в борьбе за голливудскую награду.
Уже последовала со стороны Михалкова подсказка мизансцены вручения ему «Оскара». Получить желанную статуэтку он должен непосредственно из рук Сиднея Люмита, классика американского кино и автора «12 рассерженных мужчин» 1957 года. Как бы это было эффектно. А Михалков, как шварцевский охотник, весь в ожидании того сладостного момента, когда ему поднесут на блюдечке очередной сертификат, удостоверяющий его меткость. При этом он не устает повторять, что трудится не для наград и что они ему совершенно не нужны.
Так завершает свой комментарий на сайте Грани.ру кинокритик Юрий Богомолов. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И в продолжение разговора об интернете. Сегодня комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрит проект модельного закона об интернете. Текст законопроекта пока держится в секрете и будет обнародован только после обсуждения с экспертами. По мнению руководителя службы блогов компании «СУП» Антона Носика, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачишникова, интернет, скорее всего, нуждается не в специальном законе, а в толковании и переводе интернет-терминов на понятный юристам, законодателям и правоприменителям язык.
Существует непонятности в России в отношении основных понятий интернета. Постоянные споры, являются ли сайты средствами массовой информации. Постоянные споры, кто несет ответственность за информацию, размещенную на сервере. Владелец сервера, владелец домена, владелец авторских прав на данный сайт или какое-то третье лицо. Нет абсолютно никакого согласия между юристами в отношении того, что такое владение доменным именем. Является ли доменное имя товаром или услугой? Можно ли ставить доменное имя по той или иной цене на баланс предприятия? Кто в каком порядке может доменное имя передавать, отбирать и так далее? То есть огромное количество открытых вопросов, что делать со спамом? Каким образом регулировать рекламу в интернете в соответствии с федеральным законом о рекламе? В частности, недоброкачественную рекламу, в частности, нечестную рекламу и рекламу препаратов и товаров, оборот которых ограничен и запрещен законодательно. Это все вопросы применимого права, от которого интернет никоим образом не может быть свободен, прежде всего потому, что его пользователи сами регулярно пытаются разрешить конфликты между собой в судах. А судья не имеет ни малейших разъяснений, как ему что понимать, как ему что трактовать. И получаются такие нелепые постановления суда, и такие нелепые приговоры, что просто слезы капают, когда читаешь их.
Антон, скажите, пожалуйста, а вот этот модельный закон, он поможет в этом смысле? Даст толкование вот этим терминам, которые кажутся птичьим языком для судей, в частности,
применительно? Модельный закон, он будет поставлен на обсуждение. И разные члены комиссии, с которыми я предварительно не обсуждал их впечатления от проекта, они скажут, что они думают по поводу этого проекта. Они скажут, чего в нем не хватает, скажут, что в нем лишнее. В зависимости от того, что в итоге выйдет, будет и ответ на ваш вопрос. Будет ли это водяной документ без единого практического последствия и полезного слова, или это будет высокой информационной плотности интересный и искрометный документ, или это будет просто возврат его на доработку, после которой мы вернемся к этому разговору еще через несколько месяцев.
Напомню, Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», беседовала с руководителем службы блогов компании «СУП» Антоном Носиком о том, нуждается ли интернет в специальном законе, либо в толковании и переводе интернет-терминов на понятный всем язык. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сильнейший удар по предвыборным надеждам Хиллари Клинтон был нанесен одним из друзей четы Клинтонов. Сенатор Эдвард Кеннеди объявил в понедельник, что он отдает свой голос Бараку Обаме в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Мало того, окружение легендарного сенатора, символизирующего для многих американцев наследие клана Кеннеди, не скрывает, что сенатор разочарован и раздражен тем, каким инструментом прибегает бывший президент, агитируя избирателей за Хиллари Клинтон. С подробностями Алан Давыдов.
Эдвард Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, символ американского либерального движения, долгое время воздерживался от поддержки того или иного претендента на номинацию в президенты от своей партии, хотя те откровенно добивались его поддержки. Люди из окружения Кеннеди говорили, что Хиллари Клинтон проявляла исключительную активность, надеясь на то, что он станет ее сторонником. Однако несколько дней назад Кеннеди, по их словам, в резких выражениях высказал Биллу Клинтону все, что он думает о его резких атаках на Барака Обаму, считая их неприемлемыми. Больше всего уважаемого старейшего сенатора вывело из себя то, что бывший президент, характеризуя позицию Обамы, прибег к откровенно фальшивым обвинениям. В воскресенье в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья дочери Джона Кеннеди, Кэролайн, в которой она заявила, что в сенаторе Бараке Обаме она видит будущего президента, который вызовет такой же энтузиазм, как ее отец. В понедельник Эдвард Кеннеди объявил, что при всем уважении к товарищам по партии Хиллари Клинтон и Джону Эдвардсу, он заявляет об официальной предвыборной поддержке сенатора Барака Обамы, которого он назвал обладателем выдающегося таланта лидера. Он будет президентом, отвергающим стереотипы прошлого. Он будет лидером, смотрящим на мир без цинизма. Он страстно борется за дело, в которое верит, не демонизируя при этом носителей иных взглядов. Сказал Тед Кеннеди в актовом зале Американского университета в Вашингтоне, стоя рядом с племянницей Кэролайн, своим сыном конгрессменом Патриком и с сенатором Бараком Обамой, который за два дня до этого одержал убедительную победу на праймерис в Южной Каролине. Прокомментируя значение предвыборной поддержки Барака Обамы Эдвардом Кеннеди, я попросил профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Это событие важно тем, что открывает для сенатора Обамы возможность привлекать на свою сторону так называемых суперделегатов августовского съезда Демократической партии в Денвере, на котором будет определен единый партийный кандидат в президенты. Суперделегаты – это партийный истеблишмент, включающий губернаторов, законодателей, членов Национального партийного комитета. Их мнение о кандидате не менее значимо, чем мнение делегатов, выбираемых на первичных выборах. Все больше представителей партийной элиты сегодня дают понять, что не поддерживают сенатора Клинтона. И это крупный прорыв в пользу Обамы. Поддержка Кеннеди может помочь Обаме привлечь испаноязычных избирателей, которые по-прежнему считают Кеннеди своим человеком и поддерживают его. Скорее всего, за поддержкой со стороны Кеннеди последует поддержка Обамы и другими влиятельными деятелями Демократической партии, которые станут суперделегатами. Ожидается, что уже на этой неделе сенатор Кеннеди начнет поездки по стране, в которых он будет агитировать за Обаму перед супервторником 5 февраля. В этот день праймериз должны пройти одновременно в 22 штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. Россия завершила поставки ядерного топлива в Иран. Эта мера должна была, как считается, убедить Тегеран отказаться от идеи обогащения урана. Этого не произошло, и Соединенные Штаты со своими западными союзниками готовы возобновить попытки ужесточить антииранские санкции. Слово Яну Рунову.
Вот как прокомментировал завершающие поставки урана из России в Иран научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Мне кажется, Россия пытается максимально использовать Иран как важный рынок сбыта и оружия, и ядерного топлива для атомной электростанции в Бушере. Одновременно для России Иран – важный инструмент внешнеполитического давления на Соединенные Штаты. Своей поддержкой Ирана Кремль пытается ослабить позиции Соединенных Штатов и Западной Европы на Ближнем Востоке. Думаю, Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на другие государства с тем, чтобы они, особенно страны Европы, осторожнее подходили к своим экономическим связям с Ираном вообще и особенно с иранскими банками, которые, возможно, участвуют в финансировании терроризма или военной мощи Ирана. В прошлом году удалось добиться от ряда европейских банков пересмотра их деловых отношений с Ираном. Этот процесс, думаю, будет продолжен и распространится также на многие страны Азии.
Какую роль играет иранский вопрос в нынешней президентской кампании?
Этот вопрос стоит на обочине. Мне кажется, среди кандидатов от республиканской партии больше разногласий по поводу иранской политики Белого дома, чем среди кандидатов от демократической партии. Например, некоторые консервативные республиканцы придерживаются изоляционистской точки зрения и считают, что Иран — это проблема не Америки, а Европы и арабских стран. Но внешняя политика вообще и иранский вопрос в частности не играют важной роли в борьбе кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Соединенные Штаты надеются, что поставки ядерного топлива из России лишат Иран необходимости продолжать собственную программу обогащения урана или расщепления ядра, что может привести к созданию ядерного оружия.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз хочу напомнить для всем слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем – обращение Джорджа Буша к нации, роспуск молодежного движения «Наши», и Совет Федерации сегодня обсуждает проект закона об интернете. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова». В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома. Пострадавших среди населения нет. По информации корреспондента «Радио Свобода», всего было выпущено около 20 артиллерийских снарядов. Повреждены не менее 5 жилых домов. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила «Радио Свобода» Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в акции. По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. Версия теракта не подтверждается. При взрыве самодельного устройства сегодня рано утром погиб неизвестный мужчина. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. По информации ГУВД, Феликс Медведев требовал у одного из бизнесменов ежемесячно по 10 тысяч долларов, угрожая публикацией компрометирующих материалов. В иракском городе Масул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один человек и ранено более 10. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на американский военный патруль. Из военнослужащих никто не пострадал. В Кении убит оппозиционный политик, член парламента от оранжевого демократического движения Мугейб Вере. Он был застрелен минувшей ночью возле своего дома в Найроби. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики. Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции сегодня на переговорах в Лондоне обсуждают ситуацию на мировых финансовых рынках. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Таджикистане введено жесткое ограничение подачи электроэнергии. В столице Душанбе веерные отключения происходят во всех районах города, а в регионы страны свет подается в лучшем случае сейчас 1-2 часа в сутки. Ситуация усугубляется погодными условиями. Третью неделю в стране наблюдается морозная погода. Температура воздуха превышает минус 20 градусов. Таджикские синоптики назвали нынешнюю зиму самой холодной за 25 лет. О том, как население Таджикистана пытается согреться в таких условиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Уровень воды в водохранилище одной из крупнейших в стране Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш, обеспечивающей электроэнергией большую часть страны, достиг рекордно низкой отметки, сообщил журналистам на днях руководитель госэнергокомпании Барки Тоджик Шарифхон Самиев. По его словам, приток воды в водохранилище ГЭС сократился в 4 раза. Объема воды может хватить для работы гидростанции только на первую декаду февраля, после чего в республике может сложиться критическая ситуация. По словам энергетиков, это связано с наступившими холодами и, как следствие, обмелением реки Вахш. Кроме того, поставки электроэнергии сократили основные импортеры электричества – Туркменистан и Узбекистан. Из-за наступивших сильных холодов выход из этой ситуации энергетики страны видят только в улучшении погодных условий, которые могут спровоцировать таяние ледников. Это увеличит полноводность реки и заполнит водохранилище. Население же страны пока старается запастись альтернативными источниками тепла. К примеру, сандали – старинный способ обогрева, который применяли таджики с незапамятных времен. Проделывали на полу углубление и клали в него тлеющие дрова и уголь. Над ним невысокий стол покрывали теплым одеялом и грели под столом ноги. Этой зимой эти старинные способы обогрева населению Таджикистана пришлось вспомнить. Керосиновые лампы, свечи, костры, сандали – все это стало обычной картиной в зимнем Таджикистане. Жительница столицы Саида живет в многоэтажном доме на окраине Душанбе, но из-за отсутствия света и газа в доме приехала со своими детьми к матери, живущей в частном доме.
Уже четвертый день, как у нас нет света. Приехала с окраины города. Газа нет, света нет, воды нет, трубы заледенели. Мы уже все болеем. К маме приехала. Тут тоже света нет со вчерашнего дня. Но здесь во дворе, хоть вот здесь на костре что-то приготовить можно.
Дрова, уголь, керосин – альтернативные источники тепла. Однако, как говорит Саида, с возросшим спросом на горючее увеличилась и стоимость от 2 до 5 долларов за мешок.
Уголь стоил раньше 7 самуни за мешок, потом подорожал до 10 самуни. Сейчас уже стоит 20 самуни. Откуда у нас такие деньги? Мне бы детей прокормить. Еще маленький ребенок у меня.
Для облегчения проблемы электроснабжения на прошлой неделе в Таджикистане запущен первый из 4 агрегатов Санктудинской ГЭС-1, которую строит РАО ЕС России. Пока он дает до 2,5 кВт-часов электроэнергии ежесуточно. Однако и этого недостаточно для покрытия хотя бы части дефицита энергии. Житель столицы Абдурахим говорит, что его 6-месячный ребенок уже неделю из-за холода в комнате не спит спокойно.
Что за жизнь такая, а? Света нет, газа нет. Как жить в этих условиях? Ладно, мы взрослые, стерпим, но бедные наши дети.
Да вот, завернули ребенка в детскую люльку, стараемся даже не разворачивать. Уже неделю так. Разверну, переодену и быстро снова в люльку. Мерзнет бедный. Детей заворачиваем теплым ватным одеялом, лицо мерзнет. Его же не накроешь одеялом.
В ночное время уличное освещение отключено. Не работают и многие рестораны, сауны и бани. Пытаясь хоть как-то согреться, люди стараются использовать самые разные способы обогрева. Мать двоих детей Манижа жалуется, что приходится спать в теплой одежде.
Купили буржуйку, купили уголь, дрова. Вот в одной комнате все и кушаем, и готовим, и спим.
Нынешняя зима в Таджикистане стала самой холодной за последние 25 лет, говорят синоптики. По прогнозам Агентство по гидрометеорологии, холодная погода в Таджикистане сохранится до конца января. Малика Рахманова для радио «Свобода», Душанбе.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании Gartner, 2008 год станет решающим в войне форматов высокого разрешения. По мнению экспертов, к концу года преимущество дисков Blu-ray компании Sony станет очевидным, и производитель дисков конкурирующего формата HD-DVD компания Toshiba будет вытеснена с рынка. О войне форматов высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Определяющее значение в этой войне сыграл Голливуд. 5 из 7 крупнейших киностудий уже объявили о том, что их фильмы будут выходить только на дисках формата Blu-ray. Toshiba пошла на отчаянный шаг, снизив стоимость своих плееров в 2 раза. Но это уже, видимо, не поможет. Последней опорой компании Toshiba остается Microsoft. Ее игровые приставки Xbox пока поддерживают только формат HD-DVD. Но, скорее всего, Microsoft тоже перейдет на диски Blu-ray. Если это случится, диски Blu-ray станут новым стандартом цифровой записи, который придет на смену DVD.
Новости коротко. Доходы звукозаписывающих компаний от продаж музыки через интернет-магазины выросли в прошлом году на 40% и приблизились к 3 миллиардам долларов. Продажи цифровой музыки составили 15% всех продаж музыкальных композиций. Тем не менее, рост продаж через интернет пока не компенсирует снижение спроса на CD. Британские ученые намерены испытать на пациентах специальный шлем, который должен помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Прибор просвечивает голову слабым инфракрасным излучением. Пациент должен носить шлем в течение 10 минут в день. По мнению создателей шлема, это должно стимулировать рост клеток мозга. Аналогичный прибор уже прошел испытания на мышах и показал хорошие результаты. Тесты инфракрасного шлема на 100 пожилых пациентах с расстройством памяти начнутся летом нынешнего года. Популярный бразильский писатель Пауло Коэльо открыл сайт, на котором он выкладывает ссылки на пиратские копии своих книг. По этим ссылкам можно бесплатно скачать электронные копии книг писателя на многих языках. Коэльо заявляет, что он не только не препятствует размещению и загрузке своих книг через интернет, но всячески приветствует такую практику. Писатель утверждает, что большое количество бесплатных загрузок цифровых копий приводит к быстрому увеличению продаж печатных изданий.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве сотрудники аналитического центра «Сова» представили доклад «Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2007 году». Выводы экспертов неутешительны. Убийств по мотивам национальной ненависти в стране совершается все больше, осужденных по этой статье все меньше. На презентации доклада побывала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Доклад о радикальном национализме в России аналитики Центра «Сова» представляют уже в третий раз. В последнем сравнивают показатели 2006 и 2007 годов и констатируют, что поводов для радости немного. Убийств по мотивам национальной ненависти стало больше, а реальных уголовных дел и осужденных – меньше. Говорит одна из авторов доклада Галина Кожевникова.
Продолжается очень стабильный рост российского насилия. То есть то, что мы на сегодня знаем, количество жертв по сравнению с 2006 годом превышает уже на 13%. Насилие становится более жестоким. Количество эпизодов со смертельными случаями на треть больше, чем в 2006 году. В 2006 году 61 человек погиб в результате 44 нападений. Ну, там просто был взрыв на черкизовском рынке с большим количеством погибших. В этом году таких нападений уже 64 и погибло 69 человек. Неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение. Следующий момент – демонстративность насилия. Неонацисты ищут новые пути прорыва в медиапространство. То есть, например, появление ролика, знаменитого ролика с казнью двух людей – это один из способов прорвать блокаду. Что касается деятельности ультраправых групп. Тут не все так очевидно, как в прошлые годы. То есть в прошлые годы мы наблюдали рост активности, поиск новых медиаприемов для проникновения, опять же, в СМИ и в общественно-политическую жизнь. И консолидацию, очевидную консолидацию ультраправого движения. В прошлом же году, собственно, и активность росла, и даже масштабность всероссийских акций росла. То есть, вот, например, русский марш точно прошел в большем количестве регионов, чем в 2006 году. Если в 2006 году было примерно 15 регионов, то в этом году уже 23, только в России. Но в этом году, поскольку были выборы, ситуация была очень специфическая, то мы наблюдали массу конфликтов в этой среде, причем там доходило до откровенного мордобоя. И я имею в виду не только эпизод, когда лидер национал-социалистического общества Румянцев ударил лидера движения против нелегальной миграции под камеру, но там были еще эпизоды. На самом деле, именно эти конфликты и сыграли, на мой взгляд, роль в том, что рост активности ультраправых организаций в этом году чуть-чуть затормозился. Не давление правоохранительных правоохранительных органов, не давление государства, а именно конфликты внутри самой среды.
Также экспертов Центра «Сова» тревожит, что все чаще в явно националистических акциях принимают участие прокремлевские молодежные движения. Организация «Местная» проводила рейд под названием «Нелегальное такси». Целью было вытеснение с московских улиц водителей частного извоза неславянской внешности. Те же «Местные» пытались бороться с торговцами на рынках, развешивая плакаты «Пора лететь на юг». С другой стороны, власть использует все возможности антиэкстремистского законодательства для борьбы с неугодными ей группами и организациями, говорит директор Центра «Сова» Александр Верховский.
И этого было очень много. В этом году очень широко применялась такая вещь, что, вот скажем, есть какая-то газета. Ну, самый популярный, конечно, это выпуск какого-нибудь «Марша несогласных», газета «Марш несогласных». Ее нужно проверить на предмет наличия в ней экстремизма. В конце концов, почему не проверить? Прокуратура для этого существует. Но для этого изымается все. Сколько экземпляров удается изъять, столько и изымают. Там десятками, сотнями, сколько есть. И их проверяют, пока, собственно, марш не пройдет. Потом их возвращают. Во время выборов эта же практика приобрела какой-то уже более серьезный масштаб. И изымались, скажем, листовки СПС тоже всем тиражом. А вернули их им все на следующий день после выборов, ничего там не обнаружив. Законодательство это замечательно в том смысле, что оно дает очень широкие возможности, которые, к счастью, мало используются. Были внесены поправки, которые изменили понятие преступления по мотиву ненависти. Раньше у нас мотив ненависти был в законе, это по мотиву расовой, религиозной, национальной, ну, имеется в виду этнической ненависти. Теперь к ним добавлено политическое, идеологическое и вражда по отношению к социальной группе. При этом определение социальной группы отсутствует. Соответственно, можно применять это, ну, в общем, не надо объяснять, более или менее как угодно. Пока случаев практически нет, потому что машина медленно работает правоохранительно. Сейчас мы имеем, скажем, только какого-то молодого человека, нацбола в Питере, который сидит под следствием за граффити. На стенах надписи, адресованные префекту. Вор, там, взяточник. И вот один из них сидит под следствием. А почему он сидит-то? Потому что, вообще-то говоря, за рисование на стене раньше не положено было лишение свободы. А если это по мотиву ненависти значит, нарисовано, то можно. Уже давать срок реальный.
Это было мнение директора Центра «Сова» Александра Верховского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома. Пострадавших среди населения нет. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста в Москве 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. При взрыве самодельного устройства сегодня рано утром погиб мужчина. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве денег у коммерсанта. На севере Алжира сегодня произошел взрыв, погибли два человека, несколько ранены. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. На юге Афганистана около 500 женщин провели акцию протеста против похищения американки, сотрудницы гуманитарной организации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Московская городская дума в эти дни рассматривает новый градостроительный кодекс. Уже прошли первые чтения, и пока проект поддержан большинством. Вместе с «Единой Россией» за него проголосовали коммунисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
30 голосов за и 1 против, хотя депутаты обратили внимание на единственный, по мнению большинства, недостаток. Некоторым не удалось разобрать сложный язык и витиеватые формулировки градостроительного кодекса. Один голос был против него, Сергея Митрохина.
Вот если кодекс будет принят, то он отменит очень большое количество конкретных прав. Например, есть положение сейчас в законе о том, что строительная документация должна находиться на месте стройки и предоставляться жителям соседних домов, что за неделю до начала строительных работ должен висеть информационный щит. Есть норма о том, что ущерб, нанесенный строителями, должен быть возмещен жителям соседних домов и так далее. Вот таких конкретных прав очень много сегодня в законах, но все они отменяются градостроительным кодексом. Вместо них авторы предлагают ввести процедуру публичных слушаний. Сами по себе публичные слушания хорошо, хотя процедура сейчас прописана в интересах чиновников. Даже при наличии публичных слушаний все вот эти права должны сохраниться. И сейчас фракция «Яблоко» в Мосгордуме готовит поправки, которые восстанавливают те права граждан, москвичей, которые хотят отменить разработчики градостроительного кодекса.
Официальный редактор проекта, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, убеждал депутатов, что кодекс приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным и систематизирует все нормативные акты о строительстве в Москве. Депутат от фракции «Яблоко» в Мосгордуме готовит поправки к этому проекту. Он уверен, что новый кодекс даст новые конфликты. Прежде всего, по уплотнительной застройке.
Очень большое количество явно точно застроек не было отменено. Во-вторых, даже те объекты, которые вроде бы не должны возводиться по решению комиссии, а до сих пор эти решения не получили оформление в виде постановлений правительства Москвы. И это очень тревожит людей, которым обещали, что у них стройки не будет, но окончательной ясности нет. Кроме того, работа комиссии крайне непрозрачна, никому не известен даже ее состав, не говоря уже о положении. Публикуются ее решения с очень большим опозданием. Так что очень много нареканий у комитета гражданского контроля, в который сегодня входит около 60 инициативных групп москвичей.
Недовольство части жителей градостроительной политикой приводит к идеям референдума. Недавнюю неудачную попытку подготовки такого референдума депутат Митрохин назвал фантазией, далекой от реалий. Но грамотно постановка вопроса могла бы объединить вокруг этой идеи общественной организации и граждан.
Эта инициатива не только сложно понимаема была, но и абсолютно бессмысленна. Там были совершенно неграмотные вопросы, сформулированные на референдуме. Поэтому она была обречена с самого начала. Мы предлагали свои варианты вопросов, вот «Яблоко» в частности. Но, к сожалению, они были отвергнуты без каких-либо обсуждений. Мы в этой затее перестали участвовать в самом ее начале. Главное условие – это то, чтобы все заинтересованные организации, граждане объединились вокруг грамотно юридически проработанной инициативы и вынесли ее на референдум. Такие проблемы есть в Москве, по которым уже сейчас можно выносить вопрос на референдум. Ну, например, право согласования муниципальными собраниями градостроительных проектов, которое раньше было. Год назад его отняли, оно играло очень существенную роль для защиты москвичей. Вот его надо вернуть. Этот вопрос уже созрел для референдума. Плотность застройки в Москве, чтобы были четко зафиксированы расстояния, на которых можно строить, на которых нельзя строить, тоже можно вынести на референдум и так далее.
Сергей Митрохин уверен, что при первом обсуждении градостроительного кодекса депутаты голосовали не в защиту прав москвичей.
При голосовании в первом чтении расклад голосов оказался непривычным, потому что неожиданно градостроительный кодекс поддержала фракция КПРФ. Несмотря на то, что там содержится положение, идущее напрямую вразрез с декларациями коммунистов о том, что они защищают права граждан. Но я надеюсь, что удастся их убедить, и все-таки они присоединятся к позиции партии «Яблоко», по крайней мере, поддержат наши поправки.
О том же подписаны и обращения инициативных групп противников точечной застройки от имени Комитета гражданского контроля к мэру Москвы, к руководителю стройкомплекса и главному архитектору города. Противники точечной застройки намерены приступить к организации акции протеста, если они будут услышаны властями. А пока на следующую среду назначена встреча, и Митрохин надеется, что на нее допустят представители инициативных групп противников точечной застройки. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь речь пойдет о кризисе на рынке жилья в Соединенных Штатах и о том, какие необычные формы временами этот кризис приобретает. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Американский разведывательный спутник, связь с которым была потеряна сразу же после его вывода на околоземную орбиту в позапрошлом году, скорее всего, будет почти полностью уничтожен при входе в атмосферу, заявил в понедельник представитель Совета по вопросам национальной безопасности. Это был ответ Белого дома на сообщение в прессе о том, что сверхсекретный спутник, обошедшийся в сотни миллионов долларов и не проработавший ни дня на орбите, может вскоре упасть на Землю. Он продолжает вращаться по убывающей орбите. Сейчас он находится на высоте около 300 километров, но снижается за сутки приблизительно на 8 километров. Учитывая то, что 75% поверхности планеты покрыта водой и большая часть суши необитаема, вероятность падения обломков спутника в населенной местности исключительно мала, заявил представитель Совета по вопросам национальной безопасности. Тем не менее, по словам анонимных источников, Пентагон не исключает варианта уничтожения падающего спутника с помощью межконтинентальной ракеты. Своего рода мини-пылесос, очищающий сосуды, может помочь пациентам, перенесшим инсульт, избежать худшего – паралича или даже смерти. Только что одобренное для использования устройство «Пенамбра» предназначено для очистки закупоренных сосудов мозга. Миниатюрный шланг вводится через сосуды в паху и, достигнув мозга, оттягивает тромб, восстанавливая кровоток. По словам специалистов, единственное лекарство, которое рассасывает подобные тромбы, должно быть применено не позднее, чем через 3 часа после инсульта. Оно помогает лишь в 30% случаев. Новое устройство может быть эффективным в течение 8 часов после инсульта. Оно способно удалять из сосудов мозга более крупные тромбы. Города-призраки. Впервые с этим понятием Америка столкнулась после золотой лихорадки, когда опустели десятки городов-золотодобытчиков. Не исключено, что конец лихорадки на рынке недвижимости вновь введет в обиход этот ныне музейный термин. В настоящий город-призрак превратился один из буйно расстроившихся пригородов Кливленда, рассказывает Владимир Морозов.
Пустые улицы, выцветшие вывески «Продаем» перед опустевшими домами. Так выглядит сегодня небольшой городок Шейкер-Хайтс в пригороде Кливленда. Кливленда, штат Огайо. На Шагреневой улице единственное все еще обитаемое жилье – дом номер 9422. Как шагреневая кожа, сокращается и население других улиц. Местные бизнесы закрыты, и люди разъехались в поисках работы. Они хотят забрать наш дом, но мы живем тут так давно и не желаем уезжать. Я в полной депрессии, и это одна из причин, по которой я потеряла работу. У меня просто не выдержали нервы. Пресса ругает банки, которые в погоне за новыми клиентами, не проверив их доход, раздавали деньги в долг. С опозданием выясняется, что людям нечем платить. Редко какой эксперт решается бронить самих пострадавших, им и так нелегко. Но прежде чем шумно переселиться в новый дом, будущие новоселы могли бы и сами подумать, как и чем станут платить за дорогую покупку. Говорят, что из-за жадности банков пострадали в основном малоимущие люди. С этим не согласен мэр Детройта Куэйм Килпатрик. Ипотечный кризис задевает людей независимо от их этнической и расовой принадлежности, независимо от их дохода. В округе Окленд банки забрали дома у 8 тысяч семей, а ведь это один из самых богатых округов в стране. Килпатрик говорит, что власти его и других городов делают все возможное, чтобы помочь людям, которых задел кризис. При этом иногда выясняется, что тревога неплательщиков ложная. После консультации с банками мы обнаружили, что, как правило, они не хотят забирать у людей дома. Не по доброте душевной, а потому что на отобранные дома нет покупателей. Поэтому мы стараемся свести должников и кредиторов вместе, чтобы они могли договориться об условиях перефинансирования долга. Как ни странно, а кризис ипотечного кредитования имеет и положительные стороны. Многие финансовые компании рассчитывали хорошо заработать и раздавали деньги в долг кому попало. Но людям нечем отдавать долги, и финансовые компании обанкротились. На рынке ипотечного кредитования остались только наиболее крепкие и стабильные банки, которые думают не только о сегодняшней прибыли, но и о завтрашнем дне.
Ну а пока последняя информация свидетельствует о том, что продажа новых домов упала в прошлом году более чем на 25%, и их цены продолжают падать. Кто знает, быть может, кто-то уже подумывает о превращении этих районов призраков в музей времен лихорадки на рынке недвижимости по образцу музейных городков золотодобытчиков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я назову главные темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о том, как сегодня в Совете Федерации прошло обсуждение проекта закона об интернете. Но вернемся к теме обращения Джорджа Буша к нации вчера вечером, и вас ждет несколько материалов на неполитические темы. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.